Добрый вечер, даже добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередном эфире, живом эфире телевидения «Золотой век». И сегодня у нас в гостях замечательный гость, которого, я думаю, большинство из вас знает. Это Александр Геннадьевич Хакимов, известный лектор в области ведической философии и культуры, замечательный писатель, художник, духовный учитель, реально любимец тысячи тысяч людей в России. Александр Геннадьевич, пожалуйста, включите видео. Мы хотим вас приветствовать. Спасибо большое. Мы очень благодарны, что вы сегодня с нами на эфире телевидения «Золотой век». И тема нашего эфира звучит так. «Человек золотого века. Каков он?» Я пытаюсь немножко сформулировать подробнее, в чем смысл этой темы. Это название нашего проекта «Золотой век», и оно не случайно, это не просто красивое словосочетание. Это основано на многочисленных предсказаниях, которые есть и в ведических писаниях, и многие экстрасенсы, ясновидящие, мистики говорят и говорили в предыдущие 100 лет о том, что наступает новая эпоха, эпоха духовного развития, эпоха чистоты, благости. Хотя сейчас, в принципе, мир живет не очень благостную эпоху, называется Кали-юга, Железный век, век духовной деградации. Но посреди вот этой Кали-юги начинается новый виток цивилизации, который называется Золотой век, эпоха духовности, нравственности, чистоты, высоких устремлений. И это суть нашего проекта. Мы объясняем основные принципы, законы этого мира на основании ведических знаний, объясняем методы духовного развития, духовного самосовершенствования и пытаемся, насколько это в наших силах, способствовать установлению этой новой культуры, культуры Золотого века. И вот эта тема нашей сегодняшней беседы. Александр Геннадьевич, пожалуйста, расскажите, как на ваш взгляд, человек Золотого века, каков он, то есть по каким признакам, глядя на такого человека, а такие люди наверняка есть уже и в наше время, их еще не так много, по каким признакам можем сказать, что это действительно человек Золотого века? Как он сидит, говорит, как ходит, как он живет, какие у него ценности в жизни, для чего он живет? Вот это основная тема нашей сегодняшней встречи. Большое спасибо, вам слово.
Добрый день, дорогие друзья. Да, это красивое очень выражение, Золотой век. Я тоже много слышал об этом и читал. Есть такие легенды о Золотом веке. А в Ведах описывается, что когда-то он был. Сейчас, возможно, это кажется очень чем-то сложно достижимым, утопичным, но он существовал, Золотой век. И как сейчас мы слышали от Александра, от нашего ведущего, что люди были другие. Вот вопрос сегодня так и ставится, что это за человек, да, Золотого века. Если мы даже опишем сейчас с вами Золотой век как нечто прекрасное, как нечто возвышенное, во что нужно верить, к чему стремиться, то нам, конечно, придется столкнуться с задачей, какие люди должны быть, чтобы создать вот этот Золотой век, создать эту атмосферу, желанную для всех, и возможно ли это, и как это возможно, как объединить всех людей, да, как вот взяться за руки людям разных национальностей, разных стран, разных убеждений. Как говорится, у каждого микроба есть свое мнение, и каждый суслик агроном. То есть такая тенденция, что люди имеют, ценят больше свое мнение сейчас и очень много вредят друг другу. Что это за человек современный, скажем, что это за человек Золотого века? Ну и Золотой век описывается в древних-древних писаниях как изначальная культура. То есть начало всего было позитивное. И постепенно он трансформируется с течением времени вот в нашем как бы, вот, физическом измерении, в котором мы живем. Он постепенно из поколения в поколение как-то меняется не в лучшую сторону, но затем снова возобновляется. Это как восход и заход солнца. Вот эти циклы, они продолжаются, они очень емкие, большие. И мы, как вот только что слышали, живем в эпоху деградации, как бы неблагоприятное время для духовных людей, но благоприятное для других людей. Кому-то очень подходит это время как раз, видите, кто-то как раз с желанием, с интересом живет и говорит, о, это интересно, тут смотрите, Все возможно, да, если ты имеешь разум, имеешь хитроумные способности, образование, если ты можешь быть сильнее других или хитрее других, ты можешь жить хорошо. Вот век Кали как раз, это век борьбы называется, люди стремятся через борьбу вот, достичь какого-то позитивного результата, но борьба лишь только усиливается, обостряется, конкуренция становится тоньше, изощреннее и так далее. А золотой век — это изначально. Изначально означает семья. Семья Бога. Это изначальное положение как бы человека, сознающего абсолютную истину, сознающего все живое. Все живое имеет одинаковую природу. Вот, это знает человек изначально, поэтому он сотрудничает с жизненной силой всех живых существ, с природой, со всеми живыми существами, с другими людьми. У них одна цель у этих людей, хотя они тоже, конечно, разные, все индивидуальности, но они понимают высшую цель и все стремятся к ней. Это человек золотого века. Поэтому, если мы хотим построить какой-то золотой на земле или где-то у себя в семье хотя бы, мы должны начать с этого. Какова же высшая цель, к которой стремятся все живые существа? Все разделяют как бы вот эту вот идею золотого века, одно видение, вдохновляющее для всех-всех живых существ, не только человека. Вот это будет начало золотого века. Вот, для начала, то, что я сказал.
Спасибо большое. А давайте немножко о той эпохе, в которой мы с вами сейчас живем. Она называется Кали-юга или Железный век. Она описывается как век войн, ссор, лицемерия, разногласий, духовной деградации. А что это за эпоха? Во-первых, почему она существует? Почему, так сказать, нельзя было так, чтобы всегда на Земле был золотой век? Почему эта деградация происходит с людьми? Внешне кажется прогресс, да, техники, люди сейчас очень гордые, считают, что это у нас высшая эпоха в истории Земли. Такого прогресса не было в прошлых эпохах, считают сейчас большинство людей. Но на самом деле эпоха деградации. Почему она наступает и каковы главные признаки Кали-юги? Суть Кали-юги в чем?
Суть Кали-юги в том, что люди думают, что они прогрессируют. Как раз вот это убеждение имеет человек Кали-юги, потому что он развивает технологии, искусственные виды цивилизации. Это технологии, это машины, это компьютеры, это искусственный интеллект, и искусственное сердце, искусственные органы, искусственные условия жизни. И считает, что это великий прогресс. Вот различные искусственные виды знаний. И вот в век Кали люди убеждены, что они как раз прогрессивны. Им нравится этот век. Например, они говорят, что, ну, какие-то передовые мыслители говорят, что войны неизбежны, что выживает сильнейший, вот, что это нормально, согласно теории Дарвина, что жизнь произошла из химических веществ, мы один раз живем, за эту жизнь нужно получить все, все самое, ну, возможное и невозможное, потому что один раз живем, вот, и неважно, как вы этого добиваетесь, праведно или не очень праведно, если вы не оставляете после себя свидетелей. Я вообще после меня хоть трава не расти, я один раз живу. Вот с таким сознанием люди вступают в Кали-югу и считают, что это передовые идеи. Вот, поэтому, видите, они не осознают, большинство людей, что живут в эпоху деградации. А изначальный человек сейчас этих людей как бы, ну, не рождается практически. Рождаются те, кто вступают именно в борьбу, ищут счастье в борьбе и конфликтах. А век, золотой век, люди все знали на 100% абсолютную истину. Их уже нет в материальном как бы мире, на Земле, они ушли все в другое измерение жизни. Вот. Суть как бы цивилизации в чем? Что вот есть животная цивилизация, есть человеческая, есть сверхчеловеческая. Вот все эти жители золотого века, когда когда-то жили, уже достигли сверхчеловеческого измерения существования. Мы с вами пытаемся достичь человеческого измерения существования, подняться с животного до уровня конфликта на человеческие мудрости, мира и любви. А пока не можем, пока еще мы ссоримся, как кошки и собаки, говорится.
Спасибо. Для наших зрителей объявление. Вторую половину эфира наш уважаемый гость будет отвечать уже на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях под эфиром в ВК и на Ютубе. их наш администратор будет сюда пересылать в чат в Zoom, где мы находимся. Я эти вопросы или некоторые из них буду зачитывать, и Александр Геннадьевич будет на них отвечать. А сейчас продолжим пока нашу беседу. А почему люди ссорятся? То есть вот с чем связана эта атмосфера ссор, войн, конфликтов, которыми пронизана Кали-Юга? Почему так много вражды? Почему люди не могут ужиться даже в одной семье, ведь так людям сложно ужиться в наше время?
Конечно, есть много причин, чтобы описывать ситуацию конфликта, и целая наука, конфликтология, там много, может быть, разных причин. Но если заглянуть в корень всех этих причин, то, наверное, единственная главная причина всех конфликтов – это ложное мнение о себе у каждого человека. Это называется ложное эго. Вот, она причина конфликтов. То есть я ценю больше свое мнение, свои взгляды. Я ценю больше всего себя и свои мысли. Если вы не цените меня, не оцениваете меня, как я хочу, не оцениваете мое мнение, я уже не знаю, как общаться с вами. Все, я не научен этому. Ложное эго не принимает такой вид общения. Да? Это вот ложное мнение о себе. Завышенное или слишком заниженное, да, есть два, как две крайности. Завышенное мнение, люди могут считать себя, ну, кем-то великим, непроявленным, конечно, еще, но великим. Один молодой человек когда-то еще, очень давно, ему было 20 лет, я какую-то проводил лекцию где-то, он подошел ко мне, протянул руку, пожал и сказал: «Хочу с вами познакомиться, я Бог». Ну, как бы я уже встречал до него такие проявления, как бы, сознания. Поэтому я знал, что с такими людьми не нужно их разочаровывать в этом, не нужно спорить. Я просто его поздравил, сказал: «Ну, поздравляю, спасибо, очень приятно». Вот. Он был неудовлетворен и спросил: «И что, вы это никак не прокомментируете, не оцените?» Я сказал: «А вообще много людей с этим согласны, вот то, что ты говоришь?» Он говорит: «Да кругом одни идиоты, никто меня не понимает». Вот. Также Пушкин писал об этом сознании в «Евгении Онегине». «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Вот это также Достоевский подхватил в «Преступлении и наказании». Это также Лермонтов, герой нашего времени, описывали человека будущего с таким завышенной самооценкой. Но она потом переходит в депрессию, да, когда вот человек испытывает неудачи, сталкивается с проблемами, с такой самооценкой. И тогда это в депрессию: «Я никому не нужен, я самый несчастный», то есть суицидальное настроение. Вот две вот эти крайности, они сейчас преобладают. И очень трудно сейчас найти человека с очень точной, правильной самооценкой. И вот именно эти люди могут прогрессировать и как-то улучшать жизнь свою и общественную.
Ложное эго – очень хорошая оценка, глубокая, да, что суть – это ложное эго. И ложное эго фактически означает материальное сознание, а истинное эго означает духовное сознание. Поэтому давайте теперь опишем, что же такое истинное эго. Потому что, как мы сейчас с вами поняли, переход от ложного эго к истинному эго – это фактически переход от Кали-Юги или эпохи войн и конфликтов к Золотому веку. Каково же истинное эго? Кто мы на самом деле?
Если мы сейчас с вами опишем истинное эго, то вы спросите: а как же вообще начать Золотой век с такой самооценкой? Возможно ли это? Да, это будет покажется невероятным совершенно. Потому что, чтобы начать Золотой век, нужно быть значительной личностью, не так ли? Нужно быть великим человеком, чтобы начать Золотой век на Земле.
Ну да, конечно.
А самооценка, да, которая дается именно духовная, да, вот истинная самооценка, Шритасватара Упанишад, что вот это «я» такое маленькое, если сравнить его вот со всем обществом людей, скажем, с этой планетой, с космосом, с размерами Вселенной, с вселенским интеллектом, представьте, если сравнить со вселенским разумом, то Шритасватара Упанишад описывает: возьмите кончик волоса, сечение волоса, и разделите его на 100 частей. Потом вот эту частичку возьмите, 1/100, и еще на 100 частей. Это будет размер вашего «я» примерно. Вот с такой самооценкой мы можем что-то сделать великое. Вот такой человек может выдержать любые испытания, потому что ничего не мнит о себе. Его не остановят ни обиды, ни друзья, ни враги, ни свои, ни чужие. Потому что он себя чувствует незначительным. В этом вся сила деятельности. Также сила характера. Представьте человека обидчивого, на каждое слово он обижается, он ничего делать не может, ведь он слаб на самом деле. Это эго, это ложное эго. Он не может терпеть обиду в свой адрес, теряет силы, энтузиазм, не хочет ничего делать, как ребенок, обиделся, не хочу ничего делать. Это слабость. Но когда человек может выдерживать, и когда он может выдерживать, когда у него есть смирение, когда он о себе не мнит высоко, когда он не ожидает от жизни наград каких-то больших, он доволен даже малым. Вот эти люди, они способны продвигаться очень далеко и продвигать вообще хорошие вещи. Вот поэтому вот эта самооценка описывается Шриташватара Упанишат. Одна действительно кончика волос. Вот кто я такой. Вот с этого мы можем начать золотой век.
Звучит печально, действительно. Если я такой маленький, ну как же мне что-то великое это сделать? То есть как же, вот как это происходит? Давайте поймем, чтобы, может быть, нас утешить и наших слушателей утешить, что смирение не означает, что я не могу сделать что-то существенное, скорее наоборот. Каким образом именно смиренный человек и становится наиболее эффективным в служении людям, в служении человечеству? Давайте это попробуем объяснить.
Да, вот сейчас было хорошее слово использовано, Александр, это служение. Вот это маленькая частичка «я» становится слугой, не господином. Тот, кто мнит о себе, тот начинает господствовать, и вот это как раз причина всех конфликтов сегодняшних, все господа, потому что все мнят себя выше другого или не хуже другого, как говорится, да, по меньшей мере. Но вот когда человек именно принимает эту позицию очень скромную и смиренную, он становится слугой. А слуга, смотрите, какие ценности заложены в этом понятии. Слуга, прежде всего, очень внимательный, если он слуга. Он очень быстрый, исполнительный. Он все пытается сделать очень хорошо. Фактически он лучший из людей, потому что он обретает высокую квалификацию в этом сознании. Например, чтобы учиться, быть врачом, юристом, не знаю, там, инженером, учителем, кем угодно, мы должны сначала вступить в сферу служения, ученика. И только так можем чему-то научиться. Видите, квалификация обретается только через служение, не через господство. Через господство все энергии уходят на разборки, конфликты, разногласия. Поэтому мы теряем таланты, теряем квалификацию, когда просто враждуем, воюем, ну и при этом развивается научно-технический прогресс, чтобы было вооружение, видите, прогресс идет в эту сторону, чтобы защитить свое эго, национальное эго или общественное эго, или лично есть какое-то еще оружие, чтобы защитить себя и напасть на кого-то, да, отстоять свое мнение. А слуга, он приходит, другим методом пользуется. Например, вот в западном бизнесе это усвоили бизнесмены, что покупатель – это объект служения. Тогда вы успешны. Только как слуга вы успешны. Если вы будете господствовать, вести себя как господин перед покупателем, то бизнес не будет очень успешным. Покупатель должен чувствовать, что ему служат. Тогда он принимает как бы ваши условия бизнеса, вот вашу, ваш менеджмент и так далее, он благодарен становится, платит деньги хорошо. Видите, даже материалисты понимают, что только через служение мы можем достигать каких-то целей. А господство – это всегда конфликт. Посчитайте, пожалуйста, вот сейчас, статистически, я не знаю, есть такая статистика, сколько современные люди тратят времени в жизни на конфликты именно, на разборки отношений, а сколько на полезные дела. И вы увидите потрясающую статистику, что большую часть жизни уходит на конфликты, на неразрешенные внутренние и внешние проблемы. Неразрешенные – это конфликт. Конфликт с самим собой, конфликт с детьми, конфликт с женой, с мужем, конфликт на работе, конфликт с обществом, конфликт с другими странами, в уме конфликт, хочу одного, а нужно другое, то есть я сам с собой конфликтую. Посмотрите, это невероятная проблема. И все и только потому, что неправильная самооценка.
Хорошо, это очень важное понимание у нас с вами возникло. Теперь как произойдет переход? Вот, предположим, есть мы или они. Ну, в общем, есть несколько человек, которым не безразлична судьба человечества, и они хотят, чтобы наступила эпоха более духовная, более чистая, более гармоничная, более мирная. Что в их силах сделать для этого?
Нет, они ничего не могут сделать. Вообще ничего не способны. Они же маленькие. Они могут только желать.
Был вопрос.
Да. Алло?
Слышал был мой вопрос?
Да, вопрос я слышал, да. мы говорили уже, говорим, что ничего они не могут сделать. Потому что мы описали, они очень маленькие, что они могут только желать. Они ничего не могут сделать. И могущество как бы в чем заключается? Не в них самих. Они должны стать инструментами более высоких энергий. Вот тогда они могут влиять и менять.
Это очень интересно, очень важное понимание, что меняем не мы, но мы можем стать инструментом. Что же это за энергии, откуда они исходят, как соприкоснуться с этими энергиями?
Ну, это божественная энергия. Мы упоминали, что с животного уровня на человеческий, с человеческого на божественный. И вот менять уже мир к лучшему на самом деле можно только в связи вот с этой божественной энергией. Человеческий уровень – это конфликты, это выяснение отношений, это фракции, формации, партии и так далее. Вот то, что мы видим множество. Это также культура, экономика, политика, наука, образование, много-много сфер деятельности. Это наш человеческий мир, который мы ищем. Ищем себя, как бы выживаем в этом обществе таким путем, имея деньги, образование, красивую внешность, связи ищем. Вот таким путем мы здесь на уровне людей действуем. Ниже этого люди мало цивилизованы, они просто конфликтуют, полезного ничего сделать не могут. То есть эти и другие беспомощны улучшить мир. Могут только улучшить, может быть, свое материальное положение, и то временно. На какое-то время стать богатым, допустим, или карьеру сделать на какое-то время. Состариться и умрут, и все на этом, кончено. И никто не вспомнит об этом. Божественный уровень – это как бы цель и смысл любой цивилизации, конечный смысл, где человек себя не отождествляет с грубой физической материей. Именно вот это сознание, да, вот этот золотой век означает, что мы понимаем золотой стандарт жизни, он не материален. В материальном мире золотого стандарта не существует, есть аскеза только, есть ограничения. Культура – ограничения, видите, религия – ограничения. Везде законы, законы, ограничения, вот это вот человеческая жизнь, видите. Здесь нет такого счастья, тут всегда границы свободы, мы не свободны. А золотой век означает освобождение. А это возможно только вне материи, сознание, когда поднимается над материей. Вот такие люди могут быть инструментами высших сил, которые существуют над физическими законами. У нас есть связь?
Вот я сейчас не слышал, я не знаю, как... Александр, ведущий наш, пожалуйста, скажите, было слышно последние слова нашего гостя? У меня пропадала связь, к сожалению. Александр Дрогин, скажите. А? Ведь не все было слышно. Может быть, повторить до последнюю фразу и пойдем к следующему вопросу.
На чем остановились?
Ну, вот последняя фраза, которая звучала у вас, если можно, или, может быть, всю последнюю мысль тогда уж, чтобы мы еще раз об этом вспомнили.
А давайте просто продолжим.
В процессе. Хорошо. Хорошо, тогда смотрите, мы с вами очень интересную мысль услышали, что вот эта позиция смирения, позиция, казалось бы, такого маленького, да, она будет такая, ну, неинтересная позиция для современного человека, но она позволяет нам стать могущественными, потому что мы уже действуем не от себя, потому что мы приходим в связь с высшими силами, с божественными силами, которые, несомненно, очень могущественны. То есть, насколько я понимаю, именно потому-то это положение слуги является наиболее выигрышным, потому что тварь слуга кого? Люди, они не любят слово «слуга», потому что, как правило, в этом мире нам нужно служить людям не очень достойным, да, каким-то там богатым или властительным, которые не очень достойны, поэтому мы так спрезаем, это слуга просто, он там выслуживается. Но если мы говорим о служении Богу, служении всему человечеству, да, тогда это, наверное, есть лучшее положение, как вы бы это прокомментировали.
Ну, это и есть золотой век, вот как раз это и есть золотой век, век служения. Век служения из вдохновения, из любви, из восприятия красоты. Служение – это ответная реакция вообще-то на красоту, на великие знания.
Отлично.
Да, это ответная реакция. Это называется служение. Да. Добровольное, бескорыстное, естественное. А господство – это форма эксплуатации. И в Якаре как бы это очень сильно процветает, эксплуатация наших чувств. Мы не умеем их контролировать, мы утомляем наши чувства, нам становится жить очень как бы скучно, надоело одно и то же, потому что чувства пресыщены. А как это в детстве было, помните, все было ярче, как-то казалось, да, и жизнь сулила нам радость, будущее. Мы учились чему-то, мы входили в этот новый мир, как бы мы вспоминаем это детство как розовые такое, розовые мечты, да, наши несбыточные, так и не сбылись. А теперь у нас довольно скучная жизнь, если нет интернета, то вообще непонятно, как проводить время с самим собой, с близкими, да, о чем говорить, все одно и то же, мы уже знаем друг друга, скучно, скучновато вообще, это без развлечений. Так вот, служение – это раскрытие новых способностей в человеке. Это каждый день некая новизна, как бы, когда мы воспринимаем красоту, великие знания и мудрость, когда мы понимаем, что такое душа, мы начинаем жить со вкусом. Вот это и есть золотой век. То есть этот вкус человек черпает изнутри самого себя, не из интернета, а изнутри самого себя.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что скоро же мы перейдем к вопросам. Пожалуйста, наши дорогие слушатели, задавайте вопросы, и мы их будем зачитывать. Пока еще только один вопрос, я видел, пришел, поэтому еще не начинаем этого делать. А тогда от меня еще один вопрос пока. Как в себе это развить? Я так понимаю, что работа над наступлением Золотого века – это работа с собой. Это не внешняя работа, это не какая-то социальная революция, это не борьба с кем-то в этом мире. А это борьба с собой, работа над собой. Я правильно это понял?
Да, 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 да. Если мы боремся, но нужно бороться за истину.
А истина, она в нашем сердце должна установиться. И чем больше людей будет, то эта истина начнет в этом мире сиять. Это очень такое вдохновляющее понимание. Так вот, как это происходит, эта работа? Давайте немножко еще объясним. Как мы себя можем сделать людьми Золотого века?
Научиться управлять собой, своими чувствами, умом. То есть это йога, это путь йоги. Вы слышали о йоге, конечно же, слово такое йога. Оно довольно популярно сейчас в западном мире. В Индии, несомненно, каждый занимается той или иной йогой. Вот, они понимают значение йоги. Главное – это йога в жизни. Это связь. Связь с высшими силами. То есть это и есть йога. Вот, это не просто гимнастика. Вот, поэтому нужно развивать йогу, связь с высшими силами. Это через работу, через мысли, это может быть через взаимоотношения в семье, через воспитание детей, но все это становится йогой. Как? Мы это делаем для Бога. Тогда это все связано, называется йога. То есть для Бога мы предлагаем какой результат? Самый лучший, самый чистый. То есть мы Богу не предлагаем какие-то грязные вещи, поэтому мы избегаем грязных вещей в служении Богу. Мы таким образом очищаемся. Все самое лучшее. Если мы можем признать, да, увидеть, что ребенок данный нам свыше, свыше дан нам от Бога, то мы будем по-другому относиться к его воспитанию, к этим отношениям. Если мы мужа и жену будем понимать тоже, как посланников от Бога, мы изменим наше видение и отношения. Совсем с другой стороны можно посмотреть на то, что у нас уже есть. Видите, и Золотой век, он может начаться именно вот с ракурса сознания. Несколько изменить ракурс сознания нужно. Не то, что когда деньги будут, это будет много золота, это Золотой век. Нет, дело здесь не в золоте, не в деньгах, а в том, что этот век, он прекрасен, он удивителен, он божественен. Где богатство заключается в каждом человеке, его сердце золото становится. Вот таким путем. То есть, когда человек связан с Богом, его жизнь становится йогой.
Хорошо, спасибо. И еще, может быть, подробнее, как этот прогресс происходит, как происходит наше духовное развитие, которое поможет нам стать людьми Золотого века и поможет помочь как можно большему количеству людей, следуя за нами, тоже стать людьми Золотого века. Как, на что нужно обращать внимание в этом развитии? Что важно здесь?
Ну, кульминация этого вот духовного развития – это в песнях и танцах. Нужно научиться петь, танцевать для Бога. Вот и все. Это то, чем занимаются жители божественного мира. Там песни и танцы, там никто не ходит на работу, не делает себе карьеру, не конкурирует. Там каждый шаг танец, каждое слово песня так описывается. Вот мы это практикуем в нашей жизни сейчас, как петь и танцевать в служении Богу.
Это может быть очень неожиданная идея для многих наших слушателей, что надо просто петь и танцевать, и золотой век наступит сам собой. А как же тяжелый труд, так сказать, по спасению человечества? Тут просто петь и танцевать.
Это не будет тяжело, если есть вкус к пению и танцам. И если это на самом деле духовные песни и танцы, то это будет распространяться, как лесной пожар. Все захотят подключиться. Знаете, есть примеры из читания Чаритамриты, где читание Махапрабху, который именно начал это движение пения и танцев духовных, он пел и танцевал в джунглях с животными. Животные танцевали вместе с ним и пели, представьте, весь голос. Вот такое чудо он явил. Это был золотой век.
Ну да, в джунглях был золотой век. Теперь осталось от золотой
века. Уже был, но у нас в Москве его еще нет, я не знаю.
Иногда кое-где бывает, я видел людей, поющих, танцующих. Но да, не так распространено. Ну что, давайте перейдем к вопросам. Их, правда, пока немного почему-то, но задам вопрос, который тут уже есть в чате. Вопрос от Александра Бакулина. А как развить такое смирение слуги? Это же нелегко, да, развить смирение. Как это происходит, развитие смирения?
Да, это практически невозможно самому человеку. Но если он общается с людьми, развившими смирение, это происходит естественно. У нас появляется понимание истинного смирения и сильное желание обрести такое качество. Это вопрос хорошего общения просто. Общайтесь с людьми смиренными и святыми. Через книги это можно общаться. Если мы физически не знаем, где найти такое общение, мы книги читаем о святых людях, о тех, кто именно имел такие качества. Мы ищем, да, контакты с такими людьми. И кто ищет, конечно же, обретает.
То есть суть в общении. Вот это важный момент, давайте вот уже отметим себе, что именно общение и меняет наше сознание, и меняет направление нашей жизни. Поэтому надо искать хорошее общение. А где найти это хорошее общение? В наше время же не так уж легко, наверное. Если посмотреть все, что есть в интернете, все, что есть в газетах, в журналах, на телевидении, не будет самым хорошим общением, скорее всего.
Вот, слушайте программу «Золотой век».
Спасибо. Здесь,
может быть, что-то найдете. Может быть, в других тоже, в каких-то организациях, да. Но если вы искренне, конечно же, вы найдете обязательно.
Да, то есть, к счастью, в интернете тоже есть такие программы, «Золотой век» одна из них, которые пытаются давать людям хорошее общение, говорить о важных и духовных темах. Вижу еще один вопрос, и даже скорее утверждение, но его можно прокомментировать. Николай Иванов написал: «Всевышний всемогущ и вездесущ. Все, что происходит, происходит по его воле. И если мы видим несправедливость или неправильность в этом мире, то возникает вопрос, почему это происходит? Почему в этом мире так много несправедливости и неправильного?» Это важный вопрос.
Да, воля Всевышнего, она превыше всего. И его воля заключается в том, чтобы живое существо имело свободу выбора, свободу решений. Поэтому, если человек хочет поступать несправедливо, он имеет на это возможность, ведь имеет свободу так поступать. При этом он должен ответить за свои поступки сам. То есть за это Господь не несет ответственности. Как солнце сияет, под солнечным светом происходят разные вещи, и законы, и противозаконы, но солнце несет за это ответственности. И также как бы Господь дает людям заповеди в Бхагавадгите, или в Библии, Евангелии, или в Коране, в священных книгах. Но следовать этому или не следовать этому решает сам человек. И когда он действует против воли Бога, тогда, говорится, Бог позволяет ему, тоже по его воле, по его санкции это происходит, но на самом деле он этого не желает. Его желание и воля можно узнать через пророков и священные писания. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Мы слышали много-много раз об этом. Это и есть воля Бога, его личная. Но у нас тоже есть своя воля. Я говорю, я почему не могу убить этого обидчика? Хорошо же его убить. И прелюбодеяние, почему плохо? А если это любовь? Я оправдываю, я создаю свои философии. Я настаиваю на этом. Тогда он говорит, ну хорошо, хорошо. Делай так. Но только ты должен потом за это ответить. Ты должен получить опыт, что посеешь, что пожнешь на себе, испытать последствия твоих поступков. И в конце концов ты должен образумиться. Приобрести опыт. Вот это материальный мир, видите? Он такой двойственный. Воля Бога выражается и в его личной воле, и еще, видите, есть против его воли в материальном мире. Много живых существ, и то, и другое связано с волей Бога. Поэтому мы не знаем, кого обвинять потом. Человека или Бога, мы путаемся. Но говорится в священной книге, что Бог не несет ответственности за греховные поступки людей.
Спасибо. Я вижу в Ютубе много вопросов. Сейчас, наверное, наш администратор будет вопрос сюда перебрасывать. Да, уже вижу, пошли. Тогда сейчас зачитываю вопросы из нашего чата по трансляции в Ютубе. Яна Сон, вопрос. Как найти своего духовного учителя? Ключевой вопрос, на самом деле, для духовной жизни. Как его найти? Где его найти, наверное, первый вопрос? И как понять, что это мой духовный учитель?
Александр, ответь на этот вопрос, я дополню.
Хорошо, попробую. Во-первых, желание должно появиться. Это первое ключевое условие, чтобы гуру появился в нашей жизни. Мы должны понять, что нам нужен учитель, а это уже некоторое смирение, потому что готовность учиться у кого-то, следовать за кем-то, означает, что я уже не всезнающий, не всемогущий, что я ученик, я слуга. Это первое. Второе, нужно слушать, да, нужно слушать людей, которые обладают знаниями, и найти кого-то, кто вдохновляет более всего меня на духовное развитие, кто объясняет очень хорошо, как устроено все в этом мире, вдохновляет меня двигаться по духовному пути. Вот. Если такого человека нашел, уже дальше могу обратиться к нему официально, просив, чтобы он стал моим учителем. Конечно, можно быть учеником даже и без личных отношений, просто я слушаю, уже учусь. Но полноценные отношения с гуру требуют диалога. Да? То есть он должен знать, что я ученик, я должен знать, что он мой учитель, я должен иметь возможность задать ему вопросы, и он будет давать мне какие-то наставления, рекомендации в отношении того, как действовать в этой жизни. Вот такой мой ответ, пожалуйста. Александр Геннадьевич, ваше дополнение.
Я немножко дополню, да. На самом деле духовный учитель находится уже в вашем сердце, в сердце каждого человека. Это Бог в сердце, сверхдуша, параматма называется на санскрите. Пара означает выше, атма, душа, сверхдуша. Есть атма, одна десятичная кончик волос, такая вот маленькая душа, духовная искорка. Есть параматма, которая находится всюду, в каждом атоме, внутри сердец каждого живого существа. Это вот это вселенский такой, знаете, всепронизывающий разум, всеприсутствующий. Поэтому гуру в вашем сердце, то есть на самом деле Бог — это духовный учитель, не человек. Но человек, который говорит о Боге, направляет ваш ум, чувства и разум, и поступки на служение Богу, это и есть духовный учитель. Именно он и становится духовным учителем. Тот человек, который ради себя живет, не может быть духовным учителем. Тот, кто живет в служении Богу, посвятив ум, речь и мысли, это и есть духовный учитель. И вы получаете такого духовного учителя, когда искренне желаете этого в сердце, этот высший гуру поймет ваше желание и сведет вас с такой личностью. Это гарантия стопроцентная. Если вы искренне желаете, обязательно получите.
Есть известная фраза: по милости Бога человек получает гуру, по милости гуру человек обретает Бога. Хорошо, следующий вопрос. Виталий Прошин. Александр Геннадьевич, приходят ли сюда эти святые личности из духовного мира?
Да, иногда приходят. Иногда приходят как пророки, как ачарьи, мессии, разные категории. На санскрите их иногда называют шакти авеш аватар, то есть наделенные энергией Бога для исполнения определенной миссии, ну, такой трудной миссии, невозможной миссии. Распространить как послание Бога в материальном мире считается практически невозможно обычным людям, это невозможно. Нужно быть мессией, то есть нужно быть уполномоченным свыше. Вот эти люди могут приходить, живые существа с духовного мира, в наш мир как пророки, как духовные учителя также.
Но, наверное, правильно понимать, что есть духовные учителя, которые и не пришли из духовного мира, они из личности материального мира, но у них есть некоторые духовные знания, духовный опыт, благодаря которому мы можем учиться у них.
Есть разные категории духовных учителей. Есть духовный учитель, который двумя ногами в материальном мире. Он может обучить, скажем, ну, каким-то обрядам религиозным, заповедям, сказать, что нужно верить в Бога, веру может передать. Но он находится еще в материальных интересах, да. Есть духовный учитель, который одной ногой в материальном мире, другой ногой в духовном мире. Он знает этот путь очень хорошо. Он может перевести человека с материального уровня на духовный. И сам уже находится в процессе, имеет опыт. И есть духовные учителя, о которых мы сейчас упоминали, это пророки. Они двумя ногами в духовном мире. Поэтому они выдерживают любые испытания, которые им здесь предназначены. Даже могут пойти на крест, на любые испытания. Это более редкие, как бы великие духовные учителя.
Да, это важное понимание, что гуру могут быть разного уровня, но тем не менее знания, которые не придут, в принципе, то же самое. И в этом смысле нет потери, даже если мы общаемся с гуру, который, может быть, и не пришел из духовного мира. Хорошо, следующий вопрос от Виталия Прошина. Уже касается духовной практики, несомненно, бхакти-йоги. Сколько раз нужно в день читать Махамантру, чтобы попасть в духовный мир?
Один раз нужно прочитать, но чисто. Но чисто, чисто. Вот этому мы учимся, может быть, долгое время, где-то не сразу, причем чистое сознание. Мантра сначала, Махамантра очищает. На первом этапе нужно просто очистить человека. Привлекает, потом очищает, и когда человек уже очистился, одного раза достаточно, чтобы уйти в духовный мир.
Но для этого нужно много лет, вероятно, повторять, да, и тут, в общем, у меня принцип, чем больше, тем лучше. То есть нет сказать, что достаточно уже повторил. Чем больше очищаюсь, тем быстрее очищусь. Насколько я понимаю, так. Хорошо, следующий вопрос тоже от Виталия Прошина. Какие духовные писания являются самыми лучшими?
Они все хороши. Это мы не рассматриваем их с этой точки зрения. Те правила хороши, которые для вас сейчас подходят. Допустим, кто-то учится в первом классе школы, кто-то в третьем классе, кто-то в восьмом классе. Какой класс самый лучший? Смотря для кого. Для кого-то самый лучший класс – это вот именно первый класс. Вот он пошел туда, и он счастлив. Это как раз соответствует его уровню, его возрасту. И он там счастлив, видите. А кто-то говорит, нет, я это уже прошел. Мне дайте другую программу. Вот пятый класс вот мне подходит. Да, вот это мне очень интересно, потому что все остальное мне уже знакомо. И он счастлив учится в пятом классе. Поэтому все классы хороши, видите. Согласно месту, времени, обстоятельствам. Но, конечно, есть но. Когда вы заканчиваете всю школу, вот, это самое лучшее, когда вы доходите до конца. Это есть как бы законченное, завершенное знание. Давайте стремиться к завершенному, законченному знанию. Это также описано. Есть критерии, что такое законченное, завершенное знание. Что такое полное, целое, что такое абсолютная истина. Вот пока мы не перешли туда, мы все еще не закончили образование. Вот тогда можно сказать, что вот это вот самое лучшее, когда вы закончили образование.
А как узнать, что мы закончили образование духовное? И вообще, можно ли его закончить?
Да. Духовное образование предназначено для того, чтобы вступить в личные отношения с личностью Бога. Вот когда вы вступаете в такие отношения, можно считать, что вы образованный человек.
Окей. Важный критерий, хотя, может быть, не настолько понятный еще для большинства наших слушателей, но пока не мы это услышали. Хорошо. Еще Виталий Прошин вопрос. Как правильно жить в этом материальном мире? Такой не маленький вопрос, конечно. Дайте попробуем коротко.
Да, это хороший вопрос. Да, если коротко ответить, то есть такие критерии общие. в этом мире правильно жить, смотреть на чужую собственность как на мусор, общаться, относиться к другим, как мы бы хотели, чтобы обращались с нами, и ко всем женщинам относиться как к матерям, кроме своей жены. Mm-hmm. Это правильная позиция. Это высшая культура. И никому не причинять вреда. Так можем прожить жизнь наилучшим образом.
Хорошо, да, краткие принципы нравственные, которые позволяют нам жить нравственным образом в материальном мире. Вопрос Ивана Наривенко. Правильно ли я понимаю, что сознание слуги-слуги – это то, к чему в первую очередь должно стремиться живое существо в материальном мире? Сознание слуги-слуги.
Да, ну а по факту так оно и есть. Это нужно просто осознать, этот факт. Смотрите, сколько мы получаем в жизни. Мы родились в этом мире, мы сразу получили защиту от родителей, от врачей, когда мы болели. Мы получили заботу от учителей в школе, которые давали нам образование, институт. Мы получили государство с его как бы уже готовым устройством, цивилизацией. Смотрите, сколько мы получаем, сколько мы долгов имеем. Видите, поэтому наша позиция — отдать эти долги, стать слугой, слуги, слуги, слуги. Это факт. Это не что-то искусственное, это факт.
То есть служение — это, по сути, отдание долга, и в этом смысле это совершенная позиция. Хорошо. Анна Калинина задает вопрос. Мое почтение, дорогие учителя, что значит стать инструментом в руках высших энергий? Как этого достичь? И что нужно для этого?
Стать инструментом в полном смысле возможно, когда человек обретает любовь к Богу. Только тогда становится идеальным инструментом в его руках. Это инструмент любви.
Мы бы еще что-то на эту же тему. То есть, как достичь, что нужно для этого? Что-то еще пояснить на эту тему?
Как обрести любовь к Богу? Угу. Ну, я могу сказать, конечно, метод. Но не знаю, стоит ли это говорить сейчас, это же секретный метод.
Нас заинтриговали. Может, вкратце, так, чтобы это было понятно для людей, не совсем еще посвященных, чтобы они какое-то представление составили.
Здесь можно раскрывать секреты в Золотом веке? Я не знаю, вот я спрашиваю.
Я думаю, можно, но рассчитывая, что люди, могут быть, нас слушают еще недостаточно знающие, чтобы для них это было понятно. Вот мы так стараемся эти секреты раскрывать, чтобы это было понятно для широкой аудитории, чтобы этому качество знаний не страдало.
Любовь развивается в обмене, то есть в служении. Вот мы говорим «служение Богу». Если вы начинаете это служение, то вступаете в любовный обмен. Вы что-то делаете для Бога, Он вам отвечает. И вот так любовь развивается. Потому что вы вступаете в общение с величайшей личностью, со сверхчувствительной личностью, уже с любящей личностью, святая всех святых, понимаете? В этом понятии есть все самое высшее, лучшее, все самое чистое, самое прекрасное, красивое. На санскрите его называют «все прекрасным», не просто «всемогущим», а «все прекрасным». Вы вступаете в этот обмен, когда служите ему. И в Гите говорится «патрам, пушпам, халам, тоям, юме, бхактья, праять, чхати». То есть если человек предложит с любовью цветок, листок, плод, немного воды Богу, Бог примет и ответит ему также с любовью. И вот этот момент – это начало. Простые вещи, смотрите, ничего сложного, но с любовью. Вот в чем эксклюзив этой практики. Простая вещь, но там есть любовь, и она цены не имеет, понимаете? Для Бога это бесценная вещь становится. И говорится, что Он всемогущий, никому не подчиняется, никем не побеждается, никто Ему не равен, но единственное, чему Он подчиняется и побеждается, это только любовью. Это называется бхакти-йога. В любовном обмене она развивается и растет. И вот в этом любовном обмене мы начинаем понимать Его желания, Его вкусы, что ему предлагать, что не предлагать, о чем с ним советоваться, о чем лучше не советоваться. Мы начинаем учитывать его вкусы больше, чем свои. Эта любовь поднимает нас на уровень сознания Бога, представьте себе. Начинаем понимать Его видение, Его сознание, Его желания божественные. Мы сами получаем огромную пользу от этого служения. Не он, ему не нужно это, он уже совершенен. Но человек, который вступает в служение, становится совершенным. Для него это крайне важно, видите, быть слугой Бога. Это его и есть как бы изначальная позиция человека золотого века.
Это постепенное развитие способности любви к Богу путем практики, практики бхакти-йоги. Так можно ответить на этот вопрос, да? Хорошо, еще Виталий Прошин. Приходят ли такие души с сверхчеловеческим сознанием в наш мир? В общем, это уже было сказано, может быть, еще немножко. Раз еще раз такой вопрос пришел. Приходят ли в наш мир души с таким сознанием?
Да, да, они как бы больше, ну как, приходят для служения, из сострадания. Знаете, что написано в Бхагавата-пуране? Есть такой текст о жителях Сатья-Локи. Вы знаете жители Сатья-Локи? Это высшая планета во Вселенной. Там тела у живых существ блаженные. Они практически не чувствуют ни старости, ни болезни, и даже смерти не ощущают, когда умирают. Они живут там фантастически долго, до конца этой Вселенной, жизни Вселенной. Жители Сатья-Локи — это планета Творца Вселенной. И их не обращает в существование абсолютно ничто, никакие страхи и беспокойства. Там нет врагов, там нет таких войн, как здесь, нет поиска мучительно абсолютной истины, нет лжи. Это мир настолько праведный и возвышенный. Но там одна вещь омрачает их существование, говорится. Это сильное сострадание к тем, кто живет ниже них. И поэтому иногда они приходят в человеческий мир, чтобы говорить истину, чтобы людей направить на истинный путь. Вот так случается, видите.
Спасибо большое, очень вдохновляющее описание. Яна Сон, еще один вопрос. Если я знаю, когда проявляется мое эго, ловлю себя на этих мыслях и пытаюсь исправить, как ускорить этот процесс, как понять, где истинность и искренность, а где ложное эго и самолюбовь. Как ускорить, как понять?
А не пытайтесь себя вылечить самостоятельно от ложного эго. Это невозможная вещь. Вот. До какой-то степени вы можете себя анализировать, да, до какой-то степени это неплохо, себя как-то оценить, переоценить, проанализировать свои поведения и мысли. Но в конечном итоге доктор нужен. Дается пример, чтобы понять, насколько это трудная задача освободиться от ложного эго. Дается пример врача, хирурга. Вы опытный врач-хирург. Но если вам нужно провести операцию на сердце, если у вас заболело сердце, вы сами себе эту операцию провести не сможете. Вам нужен другой хирург. Вот такой пример дается, чтобы понять, что дело не шуточное, освободиться от ложного эго. Хотя, вы знаете, Мюнхгаузен мог себя вытащить вместе с лошадью из болота, помните? Может быть, у вас получится, но вообще, говорится, это крайне сложно сделать самому человеку. Нужен опытный духовный учитель. И именно вот следуя его наставлениям, заметьте, наставлениям, не просто информации, не просто семинары слушать, а наставления, в форме наставления, вот так разрушается ложное эго. Когда нам говорят, будь скромнее, без тебя знаю, разве я не знаю? Я же, конечно, знаю, но я не принимаю наставления, поэтому я никогда не стану скромным. Я знаю, но не принимаю, видите? От гуру я принимаю наставления. Вот таким путем я избавляюсь от ложного эго и чувствую счастье.
Спасибо. То есть, если мы хотим себя вытащить с болота, мы должны схватить за руку человека, который стоит на берегу этого болота. Не внутри болота, он стоит на твердом поле и протягивает нам руку. Еще вопрос. Елена Д. Здравствуйте. Как развить доверие к Богу? В повседневной жизни, в событиях, в делах, видеть, что он заботится обо мне лучше, чем я сам о себе. Как это сделать?
Как это? Ну, сначала нужно постичь высшие ценности, потому что у Бога другие ценности. У нас, может быть, деньги, ценности, здоровье. Две такие вещи основные для существования. Это деньги, собственность какая-то и здоровье. А как Бог смотрит на это? Как на что-то второстепенное, неважное? Он видит все наши воплощения предыдущие, все наши попытки жить вечно, и все наши неудачи знает, и не в этом дело. Он хочет освободить нашу душу. Вот с этой точки зрения он все благой. А с точки зрения материального существования, мы рождаемся, умираем, болеем, стареем, как и все. Мы ничего нового не получаем. С материальной точки зрения ничего не меняется, видите, принципиально. Мы родились, значит, мы умрем. Но с духовной точки зрения мы не умрем, если разовьем сознание, духовное сознание. Душа не умирает. Если я себя считаю телом, я переживу смерть тела, и новое рождение будет бесконечно, это будет продолжаться через день рождения и смерти. Если я себя знаю как душа, то для меня смена тела – это как сбросить старую одежду. Это просто переход в более высокую сферу существования, к Богу. Да? Есть пример такой ведический, что пасть кошки сравнится со смертью. Есть крыса, есть котенок. И это разные вещи, видите, для крысы пасть кошки или для котенка. Для крысы пасть кошки – это смерть ужасная. А для котенка пасть кошки – это радостное возвращение домой. Он его берет и уносит просто. Это вопрос развития сознания.
Спасибо. Вопрос Анны Дорджиева. Какими практиками можно усмирять эго, двигаясь к смирению? Какими практиками?
Двигаясь к смирению, я бы сказал, но не знаю. Это же секрет, опять же.
Ну, у нас сегодня, похоже, день раскрытия секретов, только опять надо сказать так, чтобы это было понятно для наших слушателей.
Есть много практик на самом деле, чтобы вот развивать смирение и скромность, и доброту. Например, благотворительность. Например, это аскезы, это следование всем религиозным заповедям, это следование путем йоги. Есть всякие сложные процессы, это путь отречения также, отречение от себя, самоотречение. Все это рекомендовано в разных писаниях мира. Но самый как бы лучший путь для меня, я выбрал, это путь развития любви к Богу, путь служения Богу. Начинается он с повторения имен Бога. Я считаю, что это самый подходящий сейчас метод для нас, потому что все остальные очень трудно практиковать. Но имя Бога повторять легко. Это не требует, в смысле, затрат каких-то или сильной физической подготовки или специально научной подготовки. Любой человек, если он искренне, внимательно повторяет, медитирует на вибрацию имен Бога, он очищается от всей материальной скверны ложных самомнений. На самом деле это лучшая практика считается. Воспевание имен Бога. Это вывод всех ведических книг и писаний. И когда у человека уменьшается ложное эго, он видит, что это самый лучший путь. Когда у него большое ложное эго, он считает, что это путь слишком простой, нужны сложные пути какие-то йогические. Тогда для них даются сложные пути, которые хотят славы, самомнения, что они прошли тяжелым путем, непростым путем. На самом деле, скажу еще по секрету одну вещь. Повторение имен Бога – это нелегкая вещь. Не воспевай имя Бога в суе, говорится. Это трудно, трудно чисто произнести, искренне произнести. Трудно признать превосходство Бога над собой. Представьте себе, много трудностей у человека. Когда он соприкасается с именем Бога, он соприкасается с Богом непосредственно, говорится, вступает в отношения. Это нелегкая задача общаться с Богом, я вас уверяю. Для этого нужно быть очень собранным, очень внимательным, очень почтительным, чтобы услышать эту вибрацию. Иначе мы не сможем долго практиковать. Нас просто выбросит эта вибрация, выбросит просто наружу. Мы не почувствуем никакого вкуса. То есть там есть свои глубокие секреты этой практики. Это внимательно, искренне, как плачущий ребенок зовет мать. Вот, то есть, вот такая настройка дается. Вот этот путь считается, ну, как бы, ну, концом всего знания, вершиной всего знания. Если вы пришли к имени Бога, значит, уже прошли все аскезы, все формы благотворительности, все пути йоги. Если вы уже повторяете с любовью имена Бога, вы достигли совершенства. Все.
Спасибо. Очень сегодня тайные секреты прозвучали, но мы очень рады, что у нас была возможность секреты услышать. И, похоже, последний вопрос на сегодня, такой непростой вопрос, он звучит так. Почему за эти долгие годы никто не смог создать хотя бы минимально работающую модель счастливого общества в духовных организациях? Может быть, это утопия тогда?
Да, это были несколько утопичные взгляды. Например, вы идете к врачу, и доктор говорит вам, ставит вам диагноз, но смотрит ваши анализы крови, смотрит вам работу легких, пульс просматривает, сердце прослушивает, и ставит вам диагноз, и вот перечень болезней вам излагает. Но лекарство вам не дает. Да? То это будет утопия здоровья. Тогда здоровье становится утопией, если нет лекарства, если доктор не прописывает лекарства, если нет лекарства, тогда какой-то диагноз, скажите. Заметьте, в каком обществе мы сейчас живем? Это не золотой век. Это общество, где много ставят диагнозов, проблемы поднимают, проблемы за проблемой. Но ни один человек еще не предложил лекарства, которое бы на самом деле бы исцеляло человечество. Вот, поэтому мы должны знать, что такое наше лекарство. Если есть лекарство, болезнь уйдет, несомненно. Если увидите, что болезнь уходит, значит, просто нет лекарства у людей.
Александр Геннадьевич, тут еще несколько вопросов пришло. Вы можете побыть с нами минут 10 или уже надо нам заканчивать?
А если нужно, пожалуйста.
Давайте еще, по-моему, 4 вопроса. Давайте их ответить или 5 вопросов. Динара Мусабекова. Что делать с живодерами, издевающимися и убивающими животных? Не пойма, их не поймать, не наказать, как тогда быть? Это тоже план Бога?
Да, как мы сказали, что все, конечно, по воле Бога, но Он не несет ответственности за наши извращенные поступки. Не то, что доставляет ему удовольствие на самом деле. То, на чем люди просто настаивают против воли Бога, можно пойти тоже. Им дается этот выбор. Поэтому они ответят за эти поступки сами, за это живодерство, за жестокость над животными. Что, в чем заключается наша роль? Наша роль заключается в том, чтобы заниматься высшей благотворительностью. Только этим, больше ничем. Не спускаться на уровень ненависти, мести, а распространять людям истинные знания. И постепенно, постепенно мы можем увидеть, что многие люди встанут на путь как бы духовный, чистый. Так мы сможем помочь тем людям, которые именно нуждаются в этом знании. Те, кто не нуждается в знании, мы не можем помочь. Бог в их сердце, говорится, Бог с ними, у них путь, их ожидает определенная судьба.
Спасибо. Вопрос касательно того самого секрета, как сегодня говорили. Ну, давайте, раз секрет прозвучал, то вопрос тоже прочитаем. Когда повторяешь мантру, то имеет ли большой смысл количество повторений, или все-таки лучше повторять с такой скоростью и любовью, с большей скоростью, то есть не с той скоростью, а с любовью, или даже петь джапу? Например, 4 круга или 16 могут занимать одинаковое время.
Да, должна быть стратегия нашей духовной практики. Любовь в конце достигается. Сначала самбандхаяна, потом абхидея, потом прайоджана, то есть три этапа мы проходим. Не ставьте очень высокие цели в начале пути. Сначала нужно утвердиться в своих взаимоотношениях с Богом, кто я и кто такой Бог. То есть сначала развивается просто смирение. Я маленький. На это уйдет немало времени, чтобы осознать, насколько я маленький, насколько Бог велик. На это уйдет немало времени изучения священных книг, духовной практики, медитации, чтобы на самом деле познать это не теоретически, а на практике. И научиться действовать в этом сознании маленького, незначительного и делать потрясающие вещи при этом, потому что они связаны с Богом. Это называется самбандхаяна. Вы уже становитесь великой личностью на этом уровне, если вы знаете вот эти две вещи, кто вы, кто такой Бог. Если на самом деле познали. Потом на втором этапе, баджана крия, вот вы уже можете как бы продвигаться, практиковать эти отношения, культивировать, выполнять как бы уже определенную волю Бога, получать полномочия в форме разума, особого разума, который не бывает у людей, да? Способности, талантов, ваша способность говорить, ваши качества, все это начинает развиваться, проявляться. Это называется абхидея. практика. Сердце очищается, вы начинаете сиять как бы. То есть первый этап вы в знании, у вас твердая есть вера и знание. Второй этап вы очищаетесь, начинаете сиять, как расплавленное золото. И на третьем этапе вы достигаете уже любви к Богу. Вот эта последовательность. Поэтому не пытайтесь менять эту последовательность. Идите вот таким путем постепенным.
Поэтому вопрос был о том, сколько повторять кругов, или что является главным в нашем повторении мантры, мантра-медитации.
Да, если вы хотите посвящения духовного учителя, 16 кругов вы должны повторять минимум. Угу. Если вы хотите посвящения, вот это правило должно быть твердым.
То есть количество в этом смысле тоже важно, потому что это наша ежедневная практика, которая дает нам некую солидную основу для нашего духовного продвижения.
Количество тоже переходит в качество. Угу. Тоже важно.
Важно это отметить. Спасибо большое. Вячеслав Гуторов. Как управлять и контролировать сексуальной энергией при жизни в одиночестве молодому парню? Простой вопрос.
Нет, надо жениться. Зачем же вы будете управлять сексуальной энергией? Куда она вас поведет, неизвестно. Неизвестно, кто кем будет управлять. Вот в чем вопрос. Если вы молодой парень, то, знаете, говорится, если вы в море поймали, схватили акулу обеими руками, то неизвестно, кто кого поймал. Также это вожделение, это страшный зверь, понимаете? Поэтому есть грехастха ашрам, семейная жизнь духовная. Вы должны вступить в семейную духовную жизнь. Если у вас есть вот эти желания, позывы сексуальные, естественные, то это в браке должно решаться, не где-то еще.
Спасибо. Очень важное понимание. Валерия Буцен. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как почувствовать истинную благодарность Господу за все?
Можете просто говорить спасибо, и все. И это чувство проявится. Нас так в детстве учили, да? Вот тебе дали конфетку. Что нужно сказать? Спасибо. И у вас появляется чувство, видите? Вот так нас обучали. Просто практикуйте это. Говорите спасибо.
Спасибо. Очень простой совет, но действенный. И последний на сегодня вопрос, Виталий Прошин. Александр Геннадьевич, в золотой век больше возможностей попасть в духовный мир. Вопрос. Больше возможностей попасть в духовный мир, чем в последующее время Кали-Юги?
Ну, в золотой век все люди уходили в духовный мир. Стопроцентная была. Успех стопроцентный. Век Кали. А, кстати, в тот золотой век, прошедший давно, люди практиковали мистическую йогу. Они были все способны на такие подвиги. Сейчас мы что-то слышали об этом, но это очень трудно делать для нас. Практически мы не справляемся с такой задачей, никто. Для нас век Кали дается самый сильный метод и самый простой метод освобождения. Поэтому вот эта Кали-юга благословляется именно потому, что вот такие преимущества даются все-таки людям, да, таким деградированным и падшим, даются сильнейшие лекарства и самый простой метод духовного самосознания. Просто воспевать святые имена Бога и танцевать. Все. Есть освященную пищу, смотрите. Просто пировать и танцевать, и петь. Вот в такой форме дается духовная практика. Поэтому мудрецы благословляют век Кали, потому что это такая уступка, да? Удивительно. Харер нама, харер нама, харер нама, ива кевалам, калау насти, ива насти, ива насти, ива гатер, а, нет, ха. Это Падма Пурана, да?
Не уверен.
По-моему. А, Брихатнарадия Пурана, простите. Брихатнарадия Пурана утверждает, что век Кали как раз описывается в наше время. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания, кроме воспевания, кроме воспевания имен Бога. То есть трижды, видите, это редко где повторяется, трижды утверждение. Вот этим можно воспользоваться, и в этой жизни можем достичь великих успехов и совершенства.
Спасибо. Спасибо, очень вдохновляющее завершение нашего эфира сегодняшнего. Давайте последний традиционный вопрос, который я задаю всем нашим гостям, замечательным, две части имеет. Ваше пожелание нашим слушателям, то есть тем людям, которые приходят на канал, на программу «Золотого века», слушают то, что мы рассказываем, ваше пожелание им, и потом ваше пожелание своему проекту «Золотой век».
Да, мои пожелания ко всем людям, Вот, помогайте проекту «Золотой век». Это может быть конкретно в этом названии, программе или выходящем за рамки этого проекта, но сама суть в том, что мы должны приближаться к Богу и людей тоже приближать к сознанию Бога, чтобы способствовать, ну, развитию, приближению Золотого века. Вот, каждый может что-то делать в этом направлении, с соответствующими способностями, желаниями. Ну, то есть делайте добрые дела, минимум, это мое пожелание. Не причиняйте никому вреда, старайтесь, говорите правду. И думайте о Боге, читайте о Боге, говорите о Боге, слушайте о Боге. Это будет серьезным вкладом, как бы, вот, в Золотой век, вот такая практика. И сам проект, конечно же, ну что ему пожелать? Успеха, конечно же, да, расширения, чтобы эти программы проходили всегда интересно, с энтузиазмом. Можно рассказать разные истории, еще притчи. Можно много что интересного предлагать людям, вот, для того, чтобы мы жили в Золотом веке. Много интересной информации. Поэтому я желаю успехов, конечно же, на этом очень захватывающем пути, многообещающем. Спасибо большое.
Спасибо огромное вам. Объявление тех слушателей, которые, может быть, еще не знают об этом. У нас есть телеграм-канал «Золотого века», называется «Золотой век. Ключи счастья». Там все новости, объявления проекта «Золотой век». Там мы регулярно выкладываем видеоролики, которые популярно объясняют основу ведического представления о мире. Ссылка на этот канал будет опубликована под эфиром ВКонтакте и на Ютубе. Пожалуйста, подключайтесь, вас ждет еще очень много интересного. Ну и наша огромная благодарность Александру Геннадьевичу за это замечательное время, которое он провел с нами, замечательные, мудрые, очень глубокие ответы, как, впрочем, и всегда. Но сегодня это были ответы на вопросы наших слушателей. Большое спасибо, и мы очень надеемся, что вы будете приходить к нам еще регулярно, потому что вопросов наверняка будет все больше и больше у нашей аудитории. Вот, поэтому приглашаем вас заранее вперед.
Спасибо. На каждый
год, по крайней мере, может быть, раз в месяц.
Спасибо. Удачи.
Спасибо.